9520 и 15470. Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 7 августа, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И мы, не мешкая, передадим микрофон Евгении Мельниковой, чтобы она познакомила вас с новостями часа.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. В Москве убит уроженец Армении. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесено 4 авиаудара в районе города Баальбек, о жертвах не сообщается. Ранее Израиль нанес авиаудар по ливанскому городу Кана, откуда боевики Хезболлах в воскресенье обстреляли израильский город Хайфа, убив не менее 3 и ранив свыше 160 человек. По сообщению израильского командования, ракетные установки Хезболлах в Кане уничтожены. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по регулированию израильско-ливанского конфликта. Встреча представителей Великобритании, Китая, России, США и Франции длилась 1.5 часа и завершилась безрезультатно. Вице-премьер Израиля Шимон Перес так выразил позицию своей страны по отношению к проекту.
Мы должны защищать себя, как мы всегда и делали. При этом будем следить за тем, что происходит в ООН. Надеюсь, они примут верное решение.
Сказал Шимон Перес. А вот то, что заявил представитель ливанского МИДа.
Мы высоко оцениваем усилия по подготовке этого проекта, но, к сожалению, в нем отсутствует, в частности, призыв к выводу израильских войск, находящихся сейчас в Ливане, и это может привести к дальнейшей конфронтации.
Заявил представитель МИД Ливана.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит уроженец Армении. Как сообщили Интерфаксу в столичной прокуратуре, Армена Осипяна застрелили, когда он выходил из ресторана в районе метро улица 905 года. Мотивы преступления пока не ясны. В столицу Чечни в Грозном при взрыве самодельной бомбы погибли 2 маджахеда. В Грозненско-Сельском районе 3 солдата-контрактника были ранены при взрыве фугаса. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На Промысловском районе Грозного, местечке городок Маяковского, утром воскресенья сработало самодельное взрывное устройство. Мина взорвалась в момент ее закладки на автодороге из-за неосторожного обращения с детонатором. Один маджахед, закладывавший мину, погиб на месте, второй скончался в 9-й Грозненской больнице. Вблизи села Пригородное Грозненско-Сельского района Чечни под колесами грузовика «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России сработал радиоуправляемый фугас. Трое солдат контрактной службы госпитализированы с тяжелыми ранениями. В крайне тяжелом состоянии находятся и 4 военнослужащих Минобороны России, пострадавшие накануне при подрыве военного автомобиля у села Дарго Веденского района республики. Все эти инциденты, по версии силовиков, произошли по вине маджахедов Доки Умарова, приказавшего своим подчиненным 6 августа, день десятилетия операции «Джихад», в ходе которой чеченские бойцы сопротивления захватили Грозный, активизировать диверсионные мероприятия в населенных пунктах Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 порожние цистерны, полностью блокировав движение поездов. Пассажиров пришлось вывозить во Владивосток и Хабаровск на автобусах. Никто не пострадал. Разрушены железнодорожные пути, опора линии электропередачи и несколько стрелочных переездов. Движение поездов удалось восстановить к вечеру воскресенья. Сейчас в районе крушения работает тяжелая техника. Предстоит собрать цистерны и переправить их в ремонтное депо.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии, сообщила местная полиция. Около 10 тысяч человек эвакуированы. Из-за сильных дождей, вызвавших разлив реки Дехату, прошлой ночью был затоплен город Дередауэ. В Польше из-за сильных дождей парализовано движение в ряде крупных городов. В Варшаве затоплено несколько зданий. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Двух дней интенсивных осадков хватило для того, чтобы в некоторых реках уровень воды резко повысился, а в ряде городов, прежде всего в Варшаве и Лоди, было парализовано движение автомобилей. Все автомобили остановились, кто мог съехал на тротуар, потому что по центральной улице несся поток воды. Ничего нельзя было сделать, сейчас воды уже немного меньше, говорит один из варшавских водителей. Пожарная охрана польской столицы сообщает, что в ряде районов не хватает сил, чтобы откачать воду из затопленных подвалов и жилых помещений. Варшавский университет, там затопило подвалы, в других зданиях тоже. Мы приняли уже около 1500 звонков с просьбой о помощи, заявил диспетчер столичных пожарных. По прогнозам синоптиков, ливни должны прекратиться во второй половине дня в понедельник. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Тикрит на севере Ирака в результате взрыва в воскресенье погибли не менее 15 человек, около 30 получили ранения. По мнению полиции, число жертв теракта может возрасти. Смертник взорвал бомбу, когда мимо проходила похоронная процессия. Среди погибших член местного административного совета. Египетская экстремистская группировка «Джамаа Исламия» отрицает, что присоединилась к террористической организации «Аль-Каида». В заявлении, обнародованном в интернете, «Джамаа Исламия» категорически опровергла утверждение одного из лидеров «Аль-Каиды» Аймана Ас-Зуахри, выступление которого было показано по телеканалу «Аль-Джазира». Ас-Зуахри заявил, что некоторые лидеры «Джамаа Исламия» присоединились к «Аль-Каиде». Напомним главные новости к этому часу. Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. Постоянные члены Совета безопасности ООН не смогли согласовать проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. В Москве убит уроженец Армении. В Приморье прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали.
Евгения Мельникова познакомила нас с новостями часа. Спасибо. Полина сейчас расскажет нам о погоде, видимо, осенней.
Да, к сожалению, нечему радоваться, потому что атмосферный фронт разрезал территорию Европейской России почти пополам. Жарко на юге и прохладно на севере. В Москве сегодня дождь, днем 18-20 тепла, ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура ночью, температура днем 22-24 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Как близко подошел Ирак к состоянию гражданской войны? 5 искусственных островов в Тиранском море. Нарождающийся класс американцев предпочитает безделье работе.
Вот это некоторые из наших тем. Ну а главное — это безопасность на российских дорогах. Формальным поводом для этого является то, что сейчас как раз исполняется годовщина со дня автокатастрофы, в которой погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Ну, ситуации на дорогах часто внимание привлекается. Вот мы задаем вам по этому поводу вопрос. Как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
6:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Законодатели и независимых аналитиков в Соединенных Штатах продолжают занимать вопрос о том, как близко подошел Ирак к состоянию гражданской войны и действительно ли присутствие США в этой стране требует продолжения. На эту тему репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова.
Слушания в Сенатском комитете по вооружениям с новой силой оживили дискуссию в политических и общественных кругах о том, в какой степени нарастающий в Ираке хаос и насилие сопоставимы с началом гражданской войны и что делать в этой ситуации с Соединенным Штатом. В ходе слушания командующий ближневосточными военными операциями генерал Джон Абизаид вынужден был признать, что Ирак близок к гражданской войне. Я полагаю, что межконфессиональное насилие, видимо, достигло высокого уровня, судя по увиденному мною в Багдаде. Если его не остановить, то возможно сползание Ирака в гражданскую войну. Военный аналитик, генерал в отставке Барри Маккафри, только что вернулся из спонсированной Пентагоном поездки в Ирак и тоже проинформировал президента об увиденном. Что думает он о ситуации в Ираке? Я считаю, споры о гражданской войне в Ираке абсолютным нонсенсом. Эта война уже года два как идет. В результате тысячи людей убиты или ранены. Несомненно, идет борьба с участием шиитов, суннитов и в определенной степени курдов. На мой взгляд, ситуация в Ираке очень плохая и становится все хуже. По мнению сенатора-республиканца Саксби Чемблиса, американский истеблишмент явно недооценивает позитивный импульс, исходящий от нового иракского правительства. Сенатор категорически против идеи о том, что США должны свернуть свое присутствие в Ираке. Все мы слышали заявление наших генералов на слушаниях о несомненном росте насилия в Ираке, но при этом никто не упоминает о преобразованиях, осуществляемых единым правительством Нури аль-Малики. Конечно, насилие возросло, но оно больше напоминает борьбу местных мафиозных группировок. Я согласен с нашими генералами. Если мы эту борьбу не остановим, она перерастет в гражданскую войну. Никто не хочет новых американских жертв, но война – жестокая вещь. Особенно, когда нам противостоят злобные убийцы из числа исламских экстремистов. Мы должны выполнить начатое в Ираке и не можем сейчас отступить. В свою очередь, в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс» выражается удивление утверждением министра обороны Дональда Рамсфелда на слушаниях о том, что в случае ухода американцев из Ирака, враг будет настаивать на уходе США из Афганистана и со всего Ближнего Востока, а далее со всех населенных мусульманами территорий, от Испании до Филиппин. Никто ответственный за действия США на международной арене, пишет газета, не говорил такого вот уже несколько десятилетий. После Вьетнама коммунистическая империя в Азии не окрепла, как предполагали, а расшаталась и развалилась. А новый враг, которым озабочен господин Рамсфелд, представляет собой не всемирный заговор, а набор разношерстных политических и религиозных групп, объединившихся сейчас главным образом против американских действий в Ираке, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Петербурге прошло совещание по борьбе с преступностью и коррупцией с руководителями правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа. В нем, помимо генерального прокурора Юрия Чайки, приняли участие министр внутренних дел Рашид Нургалиев и полпред на Северо-Западе Илья Клебанов. Работа местных силовиков неожиданно подверглась жесткой критике. Резко возросло количество нераскрытых преступлений, увеличилась уличная преступность, растет число разбойных нападений и преступлений, связанных с наркотиками. Подробнее об этом рассказывает Александр Дядин.
В совещании, на которое были собраны руководители правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа, помимо генерального прокурора, приняли участие министр иностранных дел Рашид Нургалиев и полпред президента Илья Клебанов. Они жестко раскритиковали работу региональных силовиков, отметив, что раскрываемость преступлений в округе намного ниже, чем в целом по России, при этом показатели общего уровня преступности на 13% выше прошлогодних. Наибольший рост разбойных нападений отмечен в Республике Карелия и в Петербурге, который также лидирует наряду с Республикой Коми и Вологодской областью по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Борьба с коррупцией, как сказал Илья Клебанов, сводится к преследованию рядовых коррупционеров. В отношении высокопоставленных чиновников, констатировал полпред, факты возбуждения уголовных дел единичны, а недавно проведенную зачистку в руководстве Ненецкого автономного округа он назвал показательной. Юрий Чайка, впервые посетивший Санкт-Петербург в статусе генпрокурора, также отметил ухудшение криминогенной обстановки в округе и рост преступлений и правонарушений экстремистской направленности. Говоря о статистике преступлений и их раскрываемости, Юрий Чайка добавил, что абсолютно доверять этим цифрам нельзя. Манипуляции со статистикой в правоохранительных органах стали привычным делом. Однако снимать с постов, как признался Юрий Чайка, пока никого не будут.
Мы, наоборот, приехали сюда, чтобы объединить наши усилия в вопросах борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, организовать все профильные органы Северо-Западного региона как раз для решения этих задач.
Комментируя инициативу Общественной палаты о запрете присяжным рассматривать дела об экстремизме и расовой нетерпимости, генпрокурор признал недоработки своего ведомства на стадии предварительного расследования, которые и приводят к тому, что присяжные выносят оправдательные решения. Однако отстранение присяжных от рассмотрения уголовных дел, по словам генпрокурора, невозможно, так как существующий закон обязателен для всех. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хизбаллах на востоке Ливана вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесены 4 авиаудара в районе города Баальбек. О жертвах не сообщается. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии. В Грозненско-сельском районе Чечни при взрыве тяжело ранены 3 солдата. В Москве убит уроженец Армении. В городе Тикрит на севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 15 человек. На западе Афганистана совершено нападение на погранпост. Убиты 2 полицейских. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов после новостей вы услышите повтор программы «Смотрим телевизор», в которой Анна Качкаева со своими гостями подводит итог минувшего телевизионного сезона. А в 15 часов 7 минут повтор беседы Анны Качкаевой с Даниилом Дондуреем об особенностях дискуссионного шоу «Как и с кем обсуждать сложные темы на телевидении». Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас мы будем говорить о спорте и сосредоточим свое внимание в этом выпуске на чемпионате Европы по водным видам, который завершился в Будапеште. Вчерашний день вообще вполне можно назвать российским, поскольку и в плавательном бассейне, и в прыжковом секторе россияне завоевывали золотые награды. Ну, начнем с событий в плавании. Там было 8 финалов. И вообще героинями этого чемпионата стали немка Бритта Штефен и француженка Лор Монаду, которые свои 4-е уже золотые медали завоевали. Итак, у женщин на дистанции 50 метров вольным стилем победила Бритта Штефен. Шведка Тереза Альсхаммер завоевала серебряную медаль. Марлин Фельдхаус из Нидерландов бронзовую. А Лор Монаду на дистанции 400 метров вольным стилем улучшила свой же мировой рекорд. Отныне достигла достижение таково 4 минуты 2,13 секунды. Вслед за француженкой 2 представительницы Великобритании разместились на пьедестале почета. Это Джоан Джексон и Кейтен Маклатчи. На дистанции 50 метров брасом первенствовала Елена Богомазова. Россиянка опередила соперницу из Великобритании Кейт Хейвуд и Агнеш Ковач из Венгрии, которая к радости своих местных поклонников завоевала бронзовую медаль. И еще один был индивидуальный заплыв 200 метров баттерфляем. Здесь победила Утилия Ерджичак из Польши. Франческа Сегат из Италии была второй. И еще одна представительница Италии Катерина Джакетти завоевала бронзу. У мужчин было 2 индивидуальных заплыва. На дистанции 50 метров вольным стилем первенствовал Бартош Кизеровский из Польши. Украинец Сергей Волынец стал вторым. Хорват Дуя Драгания третьим. И на 400 метров комплексным плаванием на этой дистанции победил венгер Ласло Чех. Итальянец Лука Марин и его соотечественник Алессио Баджатто заняли 2-е и 3-е места соответственно. Ну и еще прошли 2 эстафеты. Это 4 по 100 метров комбинированные. У женщин тройку призеров составили сборные Великобритании, Германии и Франции. У мужчин победили россияне. Вторыми стали украинцы, третьими британцы. Таким образом, по наибольшему количеству золотых медалей первое место по итогам плавания, а это 38 комплектов наград, завоевали россияне. 7 золотых наград, кроме них еще 1 серебряная и 2 бронзовые. 6 золотых имеет Германия, по 5 Польша и Франция. Ну а если считать общее количество медалей, то здесь Италия и Франция впереди. У них по 15, у Великобритании 13, у Германии 12, у Украины и России по 10. Ну и российский день был вчера в прыжках. поскольку обе золотые медали выиграли представители России. Сперва открыли программу соревнований женщины. Это были состязания в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. И здесь победили Наталья Умыскова и Надежда Бажина. Серебряные медали достались немкам Хайке Фишер и Дите Коциан, а бронзовые украинкам Алене Федоровой и Кристине Ищенко. И уже после этого, в самом последнем виде программы, мужчины соревновались в прыжках с вышки. Здесь победил россиянин Глеб Гальперин, который ранее стал чемпионом в синхронных прыжках. Вот теперь завоевал свое второе золото на этом чемпионате. Ну, а для сборной России это вообще стала четвертая высшая награда в этом виде. Серебряным призером стал немец Хайко Майер. Бронзовая медаль у украинца Константина Миляева. И таким образом получается, что и в прыжках сборная России больше всех завоевала высших наград. Четыре. Ну, и вспомним, что недели ранее еще проводились соревнования по синхронному плаванию, где россиянки выиграли все четыре золотые медали. Так что вот из четырех видов, представленных в программе чемпионата Европы по водным видам спорта, в трех россияне победили. Ну, а в следующем часе мы уже поговорим о других видах спорта.
В Томской области завершил свою работу 7-й национальный антиядерный лагерь. В предпоследний день работы экологи из 10 городов России провели в центре Томска акцию протеста против ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа. Акция была организована группой «Экозащита», рассказывает моя коллега Марина Катес.
Так называемые «урановые хвосты» ввозятся в Россию из Германии давно. За последние 10 лет в результате дообогащения хвостов в России образовалось не менее 100 тысяч тонн новых радиоактивных отходов. За их хранение и их захоронение Россия не получает ничего. Вот что рассказывает по телефону из Томска сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Около областной администрации города Томска 1 августа экологи из 10 различных городов Российской Федерации проводили акцию протеста. Там было два транспаранта длиной примерно 40 метров, и один из них был водружен на флаг Томки для официальных празднований около Томской администрации. Там было написано «Остановите ввоз радиоактивных отходов», а на другом транспаранте было написано «Россия хвостами прирастать будет». Дело в том, что радиоактивные отходы, о которых идет речь, называются урановыми хвостами, потому что это отходы переработки урана. Акция продолжалась около 30-40 минут, после чего милиция города Томска с необоснованным применением силы эту акцию закончила. Никакого неповиновения милиции участники не оказывали, однако их потом в административных протоколах именно в неповиновении обвиняли. И еще где-то около получаса милиции потребовалось на то, чтобы снять трех человек с флагштоков, которые удерживали на них транспарант на высоте несколько метров. И для этого была вызвана бригада МЧС.
7-й национальный антиядерный лагерь в Томской области прекратил свою работу. Фактически участники, которые были задержаны, вынуждены остаться в Томске для того, чтобы присутствовать на судебном разбирательстве. А что им грозит в результате этого судебного разбирательства?
В связи с тем, что обвинения выдвинуты по двум статьям, одна из них – это участие в несанкционированном митинге, а вторая – неповиновение сотрудникам милиции, то по первой статье грозит от предупреждения до штрафа в несколько минимальных размеров оплаты труда, а по второму обвинению грозит до 15 суток административного заключения.
Подвести итоги работы 7-го национального антиядерного лагеря я попросила пресс-секретаря лагеря Алексея Милованова.
Мне кажется, что те задачи, которые были поставлены, учитывая возможности, а возможности общественных экологов всегда ограничены, ресурсов всегда не хватает. Мне кажется, что эти задачи были выполнены.
Что вы планируете на будущий год?
В первую очередь, место, в котором мы проводим этот лагерь, зависит от наличия какой-то деятельности на этом месте, каких-то локальных инициатив. В Томске мы работали с Томской экологической студенческой инспекцией. Представители этой организации давно и последовательно выступают против ввозов в область радиоактивных отходов, и они намерены продолжать эту деятельность. В частности, они инициировали обращение в прокуратуру по поводу незаконности такой деятельности, реализуемой СФК. Я думаю, что в следующем году мы будем делать лагерь именно там, где есть люди, которые могут продолжить работу, где есть люди, которым мы можем чем-то помочь. Мы можем своими усилиями, своим опытом поднять их ядерную деятельность на более высокий уровень.
С участниками 7-го национального антиядерного лагеря беседовала Марина Катес.
В Москве 6:24. Вы слушаете «Время свободы». И по нашей доброй традиции сейчас познакомитесь с тем, чем живет Америка сегодня.
Снайперы, терроризировавшие миллионный город, пойманы, заявляет аризонская полиция. Безделье работе предпочитает нарождающийся класс американцев. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Аризонской полиции, судя по всему, удалось раскрыть одно из самых громких преступлений последних лет в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели были арестованы двое человек, подозреваемые в охоте на жителей города Финикс, шестого по величине города в Соединенных Штатах. В течение полутора лет снайперы, находившиеся в проезжавшем автомобиле, отстреливали одиноких горожан. Рассказывает Алан Давыдов.
Это два монстра, за которыми мы так долго охотились, но наша работа еще не окончена. Так мэр города Финикса Фил Гордон заявил на пресс-конференции, посвященной поимке 33-летнего Дейла Хоснера и 30-летнего Сэмюэла Джона Дайетмена. Оба подозреваются в прямой причастности к серии убийств, державшей жителей Финикса и близлежащих городов в страхе на протяжении последних 15 месяцев. Следователи полагают, что либо один из арестованных, либо оба, 36 раз открывали стрельбу, убив шестерых и ранив 18 человек. Большинство жертв – это одинокие пешеходы или велосипедисты. Выстрелы осуществлялись из проезжающей машины. Судя по всему, снайперам было все равно, во что стрелять, лишь бы мишень была движущейся. К делу приобщены многочисленные случаи стрельбы по лошадям и собакам. Самое последнее по времени убийство, по которому подозреваемых окончательно вычислили, было совершено за 4 дня до их ареста в 3 милях от их дома. Жертвой негодяев стала 22-летняя девушка, которая вечером вышла из дома, чтобы навестить друга. Кроме того, Хоснера и Дайтмана подозревают в июньских поджогах двух универмагов Walmart, предпринятых, очевидно, с целью замести следы. В ходе розыска серийных убийц власти Финикса назначили награду в $100,000. Хоснер и Дайтман были взяты под стражу примерно в полночь в жилом комплексе на окраине столицы Аризоны. При аресте у них были обнаружены две упакованные в пластик винтовки. На пресс-конференции, посвященной поимке предполагаемых преступников, стало известно, что на расследование этого дела было брошено свыше 200 сотрудников правоохранительных органов окружного, штатного и даже федерального уровня. Выступавшие представители властей и правоохранительных органов говорили о на редкость слаженной работе всех членов группы расследования, от местных детективов до аналитиков из ФБР. По словам Джека Харриса, начальника полицейского управления Финикса, группа расследования свела воедино все случаи применения в районах, где действовали снайперы, огнестрельного оружия, включая нападения, повлекшие увечья или смерть не только людей, но и животных. Ареал поисков то расширялся, то сужался по мере того, как полицейские сыщики и криминалисты без устали изучали тома заведенных дел, свидетельства преступлений и методы преступников. Группа расследования составила матрицу предположительных связанных друг с другом преступлений. Работа шла много месяцев. Кошмар, продолжавшийся более года, заставил многих жителей города Финикса изменить свой образ жизни. Боязнь людей выходить на улицу в одиночку или в позднее время приобрела черты паранойи. Вместе с тем, как говорит шеф полиции Джек Харрис, в какой-то момент горожане перешли в контрнаступление, и охотники на людей сами превратились в преследуемых. В этой кризисной ситуации мы ощутили огромную поддержку самих граждан. Мы получили от них тысячи звонков в рамках программы содействия поимке опасных преступников. Многие эксперты указывают на то, что по сведениям ФБР, Финикс входит в первую тройку наименее криминогенных городов США и связывают это с тем, что здесь хорошо поставлено взаимодействие полиции с населением. Пэт Браун, известный в США эксперт по уголовному профилированию. Она вспоминает, что когда в 2002 году полиция Большого Вашингтона сбивалась с ног в поисках двух снайперов, схватить их помогла только бдительность горожан. Полиция смогла добиться успеха в этом поиске благодаря помощи и подсказкам со стороны общественности. Именно так в большинстве случаев ловятся серийные убийцы. Иной возможности зацепить нити, ведущие к преступникам, просто не существует, учитывая, что надо отсеять единицы из, возможно, тысяч подозреваемых. Сотрудничество же полиции с населением всегда позволяет определить таких людей. Между тем, представители правоохранительных органов Аризоны признают, что в настоящий момент не могут определить, имеют ли задержанные Хоснер и Дайтман отношение к выделенной в отдельное дело серии из 11 изнасилований с последовавшими затем 8 убийствами, которые произошли в Финиксе с августа прошлого года.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и предстоит нам разговор на такие темы.
5 искусственных островов в Тиранском море. Нарождающийся класс американцев предпочитают безделье работе.
Ну, а главная наша тема связана с годовщиной гибели в автокатастрофе бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, и с чем мы задаем вам вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Что такое дачная амнистия, для чего ее придумали и что теперь нужно предпринять для оформления дачи в собственность? На эти вопросы отвечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Элеонора Шингарева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7:30. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесено 4 авиаудара в районах долины Бека и города Баальбек. О жертвах не сообщается. Постоянные члены Совета безопасности ООН не смогли договориться, внести ли по требованию Ливана изменения в проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Бейрут просит включить в документ пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии, сообщила местная полиция. Около 10 тысяч человек эвакуированы. В Приморье из Москвы прибыла специальная комиссия для расследования причин аварии на Транссибирской магистрали. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 порожние цистерны, полностью блокировав движение поездов. Пассажиров пришлось вывозить во Владивосток и Хабаровск на автобусах. В Москве убит уроженец Армении. Как сообщили Интерфаксу в прокуратуре, Армена Осипяна застрелили, когда он выходил из ресторана. Мотивы преступления пока не ясны. В столице Чечни Грозном погибли 2 маджахеда, пытавшиеся заложить мину на дороге. В Грозненско-Сельском районе подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск. Тяжело ранены 3 солдата. Египетская экстремистская группировка «Джамаа Исламия» отрицает, что присоединилась к террористической организации «Аль-Каида». В заявлении, обнародованном в интернете, «Джамаа Исламия» категорически опровергла утверждение одного из лидеров от «Аль-Каиды», выступление которого было показано по телеканалу «Аль-Джазира». В Болгарии во фракийском захоронении обнаружены кинжал и множество золотых украшений, которым около 5000 лет. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов пообещал подарить каждому министру своего правительства «Мерседес» к 15-й годовщине независимости страны.
И о погоде. Атмосферный фронт разрезал территорию Европейской России почти пополам. Жарко на юге и прохладно на севере. В Москве сегодня дождь, днем 18-20 тепла, ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 22-24 тепла.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня на Алтае отмечают годовщину гибели в автокатастрофе бывшего губернатора края Михаила Евдокимова, рассказывает наш корреспондент Олег Купчинский.
На федеральной трассе Ташентан-Новосибирск на месте автокатастрофы будет открыт мемориальный комплекс и освящена часовня святого архангела Михаила. Эта часовня строилась по проекту барнаульских архитекторов и на деньги друзей Евдокимова, которые пожелали остаться неизвестными. Часовня окружает 54 березы. Именно столько лет прожил Евдокимов. В селе Верхобское, на школе, в которой учился Михаил и которая теперь носит его имя, будет открыта мемориальная доска. На старом кладбище пройдет панихида по погибшему губернатору, его водителю и охраннику. На этом месте решено построить церковь святого архангела Михаила. Барнауле о сегодняшней дате напоминают щиты с портретом Евдокимова вдоль основных автомагистралей города. А памятные мероприятия начались несколько дней назад в ряде сел Алтая. Там прошли вечера памяти. Они начались с минуты молчания и вспоминальной молитвы. В селе Паново ученики местной школы рассказали односельчанам о жизни Евдокимова. Прозвучали песни и стихи в исполнении самодеятельных коллективов. В селе проходит выставка детских рисунков, посвященных Евдокимову. Местные жители ходатайствовали о присвоении имени Евдокимова одной из улиц села. Основные мероприятия прошли в родном селе бывшего губернатора, Верхобском. Здесь состоялся кубок Евдокимова. спортивные соревнования среди молодежи района, а также товарищеская встреча по футболу с участием звезд, ветеранов советского и российского спорта. 14 лет подряд Евдокимов проводил на своей малой родине этот спортивный праздник, и теперь его друзья решили продолжить традицию. Вчера на стадионе села Верхобское прошли съемки телепрограммы «Аншлаг» и концерт памяти Евдокимова. В нем приняли участие известные артисты и певцы. Многие жители Алтая с теплотой вспоминают народного губернатора. А между тем, вдова Евдокимова Галина выступила против того, чтобы по многим регионам открывались фонды имени Евдокимова. Она считает, что созданный ей межрегиональный общественный фонд сможет сам достойно увековечить память народного губернатора и в будущем осуществлять ряд социальных и культурных проектов. В то же время ряд земляков Евдокимова на Алтае хотят создать Барнауле самостоятельный фонд, мотивируя это тем, что у них на имя и память Евдокимова больше прав, чем у москвичей. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев обратился к жителям Улан-Удэ.
Новые дороги и побольше развязок. Очень большой поток машин стал. Хотя все говорят, нищие у нас в Улан-Удэ. А у каждого практически по две, по три машины. Раньше такого не было, чтобы были пробки на дорогах. Ту же дорогу, например, налаживают. Вот просто заплатки. Одна грузовая проехала, и эти заплатки все вылетают.
Ограничить количество машин надо. Раньше было на управление давалось несколько легковых машин, сколько-то грузовых, и все, каждую единицу они защищали. Был лимит. Или расширить дороги.
Я считаю, что эти месячные курсы водителей обучают и получают права. Это, наверное, все-таки у них опыта вождения нет. В экстремальных ситуациях, по-моему, они не могут среагировать. Я считаю, месяца три обязательно должны быть водительские курсы.
Надо дороги делать. Ровные дороги. Нормальных людей нанимать, чтобы делали хорошо. Уделять деньги на это. В основном они разворовываются. Потому что строят халявщики. Делают так себе. Ну и водителей тоже надо. Но чтобы ездили нормально по правилам.
Как водитель говорю, что оплачиваем все налоги ежемесячно, ежегодно. Правительству решать, контролировать как-то, конечно, все эти расходы.
Нужно сделать дороги специально для велосипедистов, чтобы на велосипедах по дорогам не ездили, еще машина собьет.
Ну, денег надо подкинуть. С водителей налог берут. Дороги с этих налогов должны быть золотые у нас в России. А деньги некоторые тратить должностные лица не на то, чтобы дороги наладить, а украсить на несколько дней, чтобы город лучше бы дороги бы сделали.
Какие-нибудь посты поставить ГАИ, не перейти ничего.
Вот есть даже в Улан-Батор, там за каждый въезд машины берутся деньги. Также поставили у нас, вот так же выезд, как на Байкал, брали бы плату за дорогу и также сделали бы дорогу нормально, как делают в Улан-Баторе. И у них прекрасная дорога.
Дороги надо делать крепкими, асфальт надо толстый. Сколько положено, там 60 сантиметров асфальт.
Мы еще страдаем, потому что плохо было сделано. Дороги. До этого грунтовки не штрамбовали, ничего не делали, потому что насыпят тонкий слой, и это вот сейчас мы это отрыгает на наших дорогах.
Надо по дорогам привести Путина. Пусть он сам посмотрит, какие у нас дороги. Колдобина на Колдобине.
Ну, ремонт дорог первое. Второе, дисциплина водителей, особенности пешеходов. И также богатых новых товарищ, которые летают, правил не знают.
Надо шоферов проверять, чтобы они не пили. Еще и станешь их, выскочить тебе матом, еще назовет.
Постоянно сталкиваюсь с оперативными сводками. Постоянно происходят ДТП с участием нетрезвых водителей моложе 35 лет. Надо более тщательно проводить подготовку водителей, проходить психологический контроль какой-то. Ведь машины это не просто средство передвижения, это большой риск для всех окружающих.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах.
С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 6:38. Продолжает программу «Время свободы. Новости культуры».
В Нью-Йорке состоялась премьера фильма Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр».
Картина рассказывает о двух полицейских, которых живыми вытащили из-под развалин здания, разрушенного 11 сентября 2001 года. Офицеры полиции Джон Маклафлин и Уильям Джимено, послужившие прототипами для героев фильма, присутствовали на премьере. Маклафлина в фильме сыграл Николас Кейдж, Джимено – Майкл Пенья. После того, как родственники погибших 11 сентября 2001 года выразили озабоченность по поводу фильма, Оливер Стоун пообещал, что постарается не оскорбить их чувств. По словам режиссера, он работал в тесном контакте с Маклафлином и Джимено. «Уилл и Джон были участниками этого проекта», — говорит Стоун. «Спасатели были с нами. Детали показаны очень точно». Маклафлин и Джимено были в группе из 5 полицейских, которые вошли в Южную башню торгового центра незадолго до ее обрушения. 3 других офицеров погибли. Маклафлин и Джимено провели под развалинами 22 часа. В музеях Санкт-Петербурга и пригородах Павловске, Ломоносове, Пушкине, Петергофе будут введены дополнительные меры по обеспечению безопасности и сохранности экспонатов. На следующей неделе для сотрудников пройдут экстренные совещания, на которых будут рассмотрены вопросы, касающиеся усиления мер безопасности. По словам одного из музейных руководителей, несмотря на то, что у нас для хранения изделий из драгоценных металлов и оружия обустроены бронированные, полностью изолированные комнаты, право на вход в которые имеют только 3 спецсотрудника, многие не менее ценные экспонаты находятся в смотровых залах. Проблемы безопасности станут основной темой экстренного заседания Президиума Союза музеев России, которое пройдет в Петербурге 14 августа. В Тиренском море, неподалеку от Рима, планируется соорудить 5 искусственных островов. Проект почти готов. Интерес проявляют инвесторы из арабских стран. Предполагается, что каждый из островов будет иметь площадь около 100 тысяч квадратных метров. При этом у каждого будет своя строгая специализация. На одном будут сконцентрированы дискотеки и бары, на другом обустроят детские игровые площадки и аттракционы, третий будет отдан нудистам, четвертый посвятят любителям подводного плавания, на пятом откроют казино. Общую стоимость проекта оценивает в 50 миллионов евро. Московское издательство «Аграф» выпустило воспоминания журналиста Александра Борина «Проскочившее поколение». В течение многих лет Борин был обозревателем литературной газеты, членом комиссии по вопросам помилования при президенте России. Александр Борин рассказывает о своей юности, о друзьях и коллегах. Среди них писатели Александр Бек, Константин Симонов, Илья Зверев, Леонид Лиходеев, Камил Икрамов, летчик-испытатель Марк Галай, историк Натан Эйдельман, хирург Гавриил Елизаров, внук Достоевского Андрей. В литературной газете Борин писал статьи по вопросам права. Автор рассказывает, почему некоторые материалы не смогли пройти цензуру. Отдельная глава посвящена работе комиссии по вопросам помилования.
Выпуск новостей культуры подготовил Иван Толстой.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Ставропольского края вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Если бы нынешний президент Грузии Михаил Саакашвили учитывал особенности российского менталитета, он никогда не сказал бы про возможность торпедных атак в прибрежных водах непризнанной Абхазии, пишет газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Фраза про торпеды против туристов, рискнувших отдохнуть на теплых абхазских пляжах, была произнесена в 2004 году. И с тех пор абхазы не нарадуются. Уже 3-й год здесь наблюдается наплыв отдыхающих из России. А какой же русский не любит экстремального туризма, пишет газета. Это в России весь год работать можно, а у нас только 3 сезона, говорят жители Абхазии. Первый и основной сезон курортный, с конца мая по конец сентября. Дальше винный сезон, когда здесь все делают вино и чачу, виноградную водку. Потом наступает мандариновый сезон, когда Абхазия поставляет цитрусовые к предновогодним столам россиян. И все, после этого никаких заработков. Еще совсем недавно средняя пенсия в этой республике составляла всего 100 рублей. Потом Россия стала доплачивать всем абхазским пенсионерам по 1000. Поэтому туристам из России здесь всегда рады. Столица Абхазии, город Сухум, до сих пор похож на послевоенный Грозный. Те же разрушенные хрущевки слева и справа и покореженный танками асфальт. Грустный вид у этой столицы. Довелось побывать и в музее грузино-абхазской войны. Там я невольно вздрогнул, увидев на фотографиях среди героев той войны молодого Шамиля Басаева, пишет автор статьи. «За ваш Буденновск мы его осуждаем», — поспешил с объяснениями экскурсовод. А нам он очень помог в 1992-м, когда пришел в Абхазию со своим отрядом. А еще нам тогда помогли отряды русских казаков, которые тоже воевали на стороне абхазцев. Кто-то может спросить, нет ли сегодня в Абхазии ощущения надвигающегося конфликта? Нет, на сегодняшний день в республике все спокойно. И русским туристам там искренне рады, резюмирует «Ставропольская правда». Отдыхающие, приезжая со всех концов страны на Кавказские минеральные воды подышать чистым воздухом и подлечиться, не подозревают, чем благоухают окраины мирового курорта, пишет независимый еженедельник «Меридиан КМВ» в статье под названием «Экстремалы». Около 10 лет жители 5 поселков пригородного сельсовета вынуждены пребывать в полной антисанитарии, пишет газета. Еще немного, и все они попросту исчезнут с лица земли под толстым слоем бытовых отходов, навоза и прочего мусора. Или сгорят дотла вместе с многочисленными стихийными свалками. Горы мусора загораются там каждый день, только это никого не тревожит. Поселок Железноводский находится в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавминвод, граничит с Железноводском. Здесь, на улицах Комарова и Советской, прямо у озер, находятся основные пласты так называемого биозолота. Именно так, по мнению представителей местной власти, следует именовать кучи коровьего и свиного дерьма, громоздящиеся вдоль всей улицы, от которых исходит такой крепкий дух, что жителям окрестных домов невозможно дышать. По соседству с биозолотом многочисленные стихийные свалки бытовых и прочих отходов человеческой и животной жизнедеятельности. Живущие в этом районе стараются реже бывать на улице, плотно запирают в домах окна и двери, чтобы не видеть помойки и не дышать их парами. У многих началась аллергия и отеки. Люди обращались с жалобами во все возможные инстанции, безрезультатно. И все это безобразие творится на территории курорта с мировым именем, под боком у множества всевозможных экологических и санитарных служб, у администрации Кавказских минеральных вод, особо охраняемого эколого-курортного региона, которая только затем и существует, чтобы защищать окружающую природную среду, заключает «Меридиан КМВ».
Рассказывала Лада Леденева. Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские ВВС атаковали сегодня утром объекты Хезболлах на востоке Ливана, вблизи сирийской границы. По данным ливанской полиции, нанесены 4 авиаудара в районе города Баальбек. О жертвах не сообщается. Ранее Израиль нанес авиаудар по ливанскому городу Кана, откуда боевики Хезболлах обстреляли израильский город Хайфу, убив не менее 3 и ранив свыше 160 человек. Не менее 190 человек погибли в результате наводнения на востоке Эфиопии. В Гродненско-Сельском районе Чечни при взрыве тяжело ранены 3 солдата. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Арбитражный суд Москвы признал банкротом нефтяную компанию «ЮКОС» и принял решение о процедуре конкурсного производства, которое предполагает распродажу активов компании для погашения долгов. Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России увеличивается на 9% в месяц, тогда как объем самих таких кредитов лишь на 5%, сообщил представитель Министерства финансов. Доля просроченной задолженности составляет ныне 2,6% от всех предоставленных населению потребительских кредитов, объем которых оценивается примерно в 52 миллиарда долларов. Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского, представителя государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Есиповский выступал, в частности, против вариантов продажи крупного пакета акций «АвтоВАЗа» зарубежной автомобильной компании. Российская автомобильная группа «ГАЗ» объявила о покупке британской компании LDV, выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Мексус». По планам, «ГАЗ» увеличит ежегодно выпуск этих автомобилей в Великобритании с 10 до 15 тысяч, а к 2008 году организует их производство в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства «Мексус» по классу сравнимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на «ГАЗе». Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, в Соединенных Штатах – 0,25%. В Японии после 5 лет действия нулевой ставки для преодоления рецессии в национальной экономике она была недавно впервые повышена – до 0,25%. В июле 2006 года учетные ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира.
5 ведущих электротехнических компаний Японии – Sony, Matsushita, Sharp, Toshiba и Hitachi – объявили о планах разработки единого стандарта будущих интернет-телевизоров, воспроизводящих напрямую, без компьютера, видеоконтент, который распространяется через всемирную сеть. По сообщениям в японской прессе, интернет-телевизоры могут появиться в продаже в Японии уже к концу 2007 года. Японские компании Toyota и Honda в июле этого года впервые продали на рынке Соединенных Штатов больше автомобилей, чем Ford и Daimler Chrysler, уступив лишь General Motors. В целом, из каждых 100 продаваемых сегодня в США легковых автомобилей и легких грузовиков, 48 производятся неамериканскими компаниями, причем 42 – компаниями из стран Азии.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 25 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 29 центов.
6 часов 49 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы». Какой война в Ливане видится с разных сторон фронта? В программе «Время гостей» на днях на этот вопрос ведущего Данилы Гальперовича отвечали корреспондент газеты «Газета» Надежда Киворкова, побывавшая в Ливане, и военный обозреватель Павел Фелькенгауэр, недавно вернувшийся из Израиля.
В Ливане единогласно ли там осуждение Израиля? Об этом очень много говорится на российском телевидении, много где еще. Насколько единогласно сейчас в этом смысле ливанское общество?
В Ливане единогласна поддержка Хизбаллы. Израиль там воспринимается как противник, а не как какой-то такой мифологический враг. Поэтому, коль скоро все поддерживают Хизбаллу, от президента, премьера, заместителя премьера, чиновников, депутатов, командующего недействующей пока что армии и простых людей, принадлежащим ко всем общинам, от христиан, католиков, протестантов, маронитов, друзов, армян, суннитов и шиитов. Так что эта поддержка носит всенародный характер, как это писала советская пресса лет 20 там назад.
К Павлу Фелькенгауэру, вот что вы знаете, насколько в Израиле чувствуется, что отношения со стороны Ливана уже, очевидно, враждебные, как во всяком случае об этом говорит Надежда Киворкова. Насколько Ливан воспринимается в Израиле...
Я сказала, что ливанцы поддерживают Хизбаллу.
Да, вы сказали, что Израиль воспринимается там как противник. Насколько я понимаю, военный противник – это заведомо враг. Павел Фельгенгауэр, пожалуйста, вот насколько в Израиле чувствуется, что Ливан – это противник, выражаясь языком Надежды Киворковой?
Ну, там противником в основном видят, конечно, Насрау, прежде всего, и Хизбаллу, а не остальных ливанцев. Но, в принципе, в общем, израильскому обществу наплевать, как там относится сейчас к ним в Ливане. Или израильское общество объединено сейчас. На Израиль напали из-под тишка. Явная совершенно агрессия была. И чувствуют себя, что они ведут справедливую войну. Объединились и правые, и левые, так сказать, поддержка где-то там больше 90%. В отличие, скажем, от войны, например, в Ливане, которая началась в 1982 году, когда было довольно мощное антивоенное движение. И даже во время интифады там были противники. Сейчас все правые и левые считают, что на Израиль напали из-под тишка, нападают на мирное население целенаправленно, и что надо вообще бить врага и уничтожать его. А если ливанцам это не нравится, это ливанские проблемы.
Ну, вообще-то, посол Ливана сказал о том, что это просто никто почему-то здесь не цитирует, и делают вид, что он этого не говорил, делают вид, что этого никто не знает. Арабские телеканалы это передают, исламские каналы это передают, BBC это тоже передавало. Израиль первым похитил двух солдат армии Хизбаллы, после этого они ответили похищением, и после этого Израиль ударил. Так что о том, кто тут кого первым начал атаковать, сложно говорить об этом по прошествии более чем 3 недель.
Любые попытки установить мир будут еще более отброшены. Казалось тогда, вот после процесса Осло, что мир, наконец, между евреями и арабами возможен. Сейчас будет гораздо хуже. Сейчас, говорю, даже левые говорят, которые выступали и за вывод войск из Ливана полный, и за вывод из Газа, и за вывод из Голан, и за вывод с оккупированных Западного берега, все сейчас поддерживают войну, правые и левые. Но потом правые скажут, а что же вы, так сказать, уходили? Значит, с Голан уйти вряд ли теперь уйдут, с Западного берега тоже. Так что мир станет менее возможен. После войны всегда труднее мириться.
Это был фрагмент программы «Время гостей», в которой с ведущим Данилой Гальперовичем беседовали Надежда Киворкова и Павел Фельгенгауэр.
А сейчас в Москве 6 часов 53 минуты. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кто не работает, тот получает настоящее удовольствие, считает все большее число американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Они наверняка не слыхивали о термине «тунеядец». В их собственной трактовке они добровольные безработные. Они мужчины, им от 30 до 50, они полны сил и нежелания работать. При этом они совсем не богаты, и их уже миллионы. Появление в обществе работоголиков новой прослойки безработных вызвало повышенный интерес социологов. Откуда эти люди родом? Рассказывает Владимир Морозов.
По данным статистического управления, сегодня в Америке не работают около 13% мужчин в возрасте от 30 до 55 лет. В конце 60-х годов эта доля составляла всего 5%. Большинство из них имеют диплом об окончании средней школы, но в их число вливается все больше людей с высшим образованием, говорит 53-летний Эллен Бегелоу. «30 лет я был разнорабочим на металлургическом заводе. Получал $50,000 в год. Это неплохо, но мы пахали по 40-50 часов в неделю. Я больше никогда не стану работать в таких условиях». Собственно, если бы его не сократили, Эллен Бигелоу работал бы на заводе по-прежнему. Но по мере того, как тяжелая промышленность уплывала из Америки в страны третьего мира, американцы лишались хорошо оплачиваемой работы, которая, кроме того, давала и медицинскую страховку. Сегодня найти такое место все труднее. Какое-то время Эллен преподавал в местном профтехучилище, потом ставки урезали и там. Идти продавцом в Макдональдс он считает ниже своего достоинства. На что живут они с женой? Заняли деньги в банке под залог своего дома. По $7,000 в год тратят семейные сбережения, которых осталось только 60 тысяч. «Если станет совсем туго, если мы не сможем жить без заработка, то я что-нибудь подыщу. На полный день или на часть дня. Но работа больше никогда не будет тем, что определяет меня как личность». «Что же его определяет? Мой труд никто не ценит, — говорит Эллен Бигелоу, — зато я научился ценить свое свободное время. Чем он занимается с утра до вечера? Ну, во-первых, больше спит. По статистическим данным, эта группа населения проводит в постели на 80 минут больше, чем те, кому утром надо бежать на службу. Потом Эллен Бигелоу часа два играет на пианино, прочитывает по 2-3 книги в неделю, пишет детективные романы и сам, но пока их никто не издает. Как относится к такому распорядку дня мужа 47-летняя Кэтлин Бигелоу?» «Да, иногда бывают времена, когда я хотела бы, чтобы он искал работу. Ведь я-то вот постоянно ищу. Но мне нравится видеть довольное лицо мужа, и я не собираюсь его ни к чему принуждать». До автомобильной аварии она была разнорабочей на небольшой фабрике. Пенсия по инвалидности составляет $1000 в месяц. Кроме того, Кэтлин немного подрабатывает. Она делает и продает домашнее печенье, шьет на своих соседей. По данным статистики, мужчины в ее положении печенье не пекут, а живут на пособие. Но они не симулянты. Их инвалидность не придумана. Это могут быть боли в спине, слабое сердце, душевные болезни. Но большая часть этих симптомов не остановила бы людей, если бы им предложили хорошо оплачиваемую работу. Сегодня таких людей в США 6,5 миллионов. В 1990 году было вдвое меньше. Вот что думает о них моя соседка Роуз. «Не для того я выходила замуж, чтобы содержать мужчину. Пусть он меня содержит, иначе он мне не нужен. А без мужа я и сама могу себя содержать. Как только он бросит работу, мы разойдемся». Да, положение тех мужчин, которые сидят на шее у жены или подруги, очень нестабильно. Работающие женщины их часто бросают. Неудивительно, что среди мужчин, безработных по собственной инициативе, 60% не имеют семьи. Они или разведены, или никогда не были женаты. В заключение стоит добавить, что, так сказать, потерянное поколение мужчин существует не только в Америке, но и в развитых странах Европы и в Японии. По мере того, как трудовую армию покидают представители сильного пола, туда вливается все больше представительниц пола прекрасного. Бедные женщины.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мужскую партию счастливых безработных исполняет группа «Зиггинс». Песня «Безработица» — это замечательно.
На этой мажорной ноте мы завершаем один час утреннего эфира, но впереди час следующий, и темы его таковы.
Расследование кражи в Эрмитаже продолжается. В Воронеже чтят память жертв сталинизма. Снимать кино опасно для жизни.
Ну и напоминаем, что задаем мы вам сегодня вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470.